хочу вам напомнить, что какие представления о душе были в язычестве. Вы помните, да? Помните. Вы-то хорошо помните. Вы в предыдущем перевоплощении кем там были-то? Я уж вот с вами не встречался, но кем-то были же, наверное же, правда же? И помните, как Ахиллес, Богу равный Ахиллес, жаловался Одиссею. Я бы согласился лучше быть наемником у самого бедного пахаря, чем здесь властвовать над тенями, фактически, над душами этих людей. Что проку мне? То есть представление в язычестве, в языческом мире, в греко-римском мире были такие, что после смерти тела лишь только некоторые герои восходили на Олимп, где торжествовали вместе с олимпийскими богами, а все смертные, даже богу равный Ахиллес, это что вообще удивительно, как Гомер его смог туда поместить, до сих пор непонятно, а все прочие, они сходили в Аид, ад, в этот мир теней, о котором Гомер ничего не мог даже сказать. Он не знает, что это такое. Действительный мир, призрачный, в каком состоянии находится там человек. Были одни гадания, и все. Это вот сейчас мы, знаете ли, все-таки хоть чуть-чуть, но знакомы с христианством, слышали кое о чем и говорим. А представь себе, ничего не знали люди. Просто ничего. Никакого Священного Писания не было. И вот то чувство неистребимости личности, которое присутствует в человеке, это чувство создавало, если хотите, выражаясь научным языком, теории того, что же продолжается после смерти. И высказывания мы находим разные, но в целом, конечно, довольно пессимистический взгляд был на состояние души после тела. Вы знаете, такая вот книга мертвых, например, египетская книга мертвых, там говорят много довольно интересных вещей. И, в частности, там просматривается о том, что все-таки не только душа существует после смерти, но, интересное явление, что просматривается, как говорят египтологи, даже некая надежда на последующее восстановление земной жизни. Ну, как назвать? Воскресение или восстановление? Но, по крайней мере, считают так, что само строительство пирамид, вот этих изумительных сооружений, которыми восхищаются даже современные все архитекторы, строительство пирамид, также захоронение, мумификация этих, так сказать, ну, царей, фараонов, затем положение туда рядом, огромных богатств, запас пищи, все это свидетельствует вот об этом неистребимом, интуитивном чувстве неиссякаемости жизни личности. Продолжается эта жизнь личности. А если она продолжается, то, соответственно, уже со своими представлениями и творили вот эти все вещи, эти пирамиды, эти запасы пищи, эти драгоценности и так далее. Говорят, что у нас в дохристианской Руси было даже так, что, например, рядом с умершими князьями даже заживо хоронили их жен. Это ужасно, конечно, себе представить, да. Но говорят, что будто бы даже были и такие обычаи. Страшно. Но будто бы так. Но, так сказать, деталей много здесь можно у разных народов найти. В индуизме там другое учение, вы помните, при воплощении душ. Мой дядюшка во время войны рассказывал о необыкновенной храбрости одного из Китая солдата. Говорит, мы его спрашивали, как ты так не боишься? Он совершенно спокойно. Говорит, когда мы прячемся, тут пули, все такое. Он совершенно спокойно. Говорит, а чего? А чего бояться? Тут же, если меня сейчас убьют, я тут же рожусь там, в Китае, и все в порядке. Чего ж-то особенного? Поэтому он совершенно был бесстрашен. Интересное его верование было. Но в Китае, там, знаете, там такое смешение многих вещей, и конфуцианства, и даосизма, и буддизма. Да. И, в общем, его убеждение, говорит, было очень твердым, и он был бесстрашен. Но, говорит, правда, так он и остался жив. Бесстрашие, видимо, спасло его от смерти куда более, чем всех тех, которые боялись и укрывались. Даже так. Ну, видите, разные представления. И все они носили какой характер. Дело в том, что это все были гадания, все были предположения. Не было никакого твердого основания для того, чтобы верить тому или другому варианту. Таково было представление в неоткровенном мире. Если мы обратимся к Ветхому Завету, то здесь вы уже имеете представление, конечно, о том. В допророческий период довольно часто можно встретить, вот в Пятокнижии, например, очень часто можно было встретить, что вместе с телом разрушается и душа, прекращается вообще жизнь. Пророки уже пишут о другом. Они уже говорят о том, что личность не исчезает, и что она получает по своим заслугам, по своим деяниям. Кстати, вот это вот, как мы сказали, разные совсем точки зрения, которые встречаются в этих ветхозаветных книгах, они в какой-то степени дали и основание для двух направлений в самом иудаизме древнем. Какое? Какие? Фарисейство и саддукейство. Если фарисеи верили в воскресение мертвых и в тот загробный мир и суд, то саддукеи также основываясь, вы слышите, на Священном Писании говорили ничего подобного. Ничего подобного. Никакого воскресения. Душа рассыпается так же, как и тело. Ни о какой жизни личности нет. Конечно, здесь у них оснований было гораздо меньше для утверждения, но, тем не менее, как видите, они находили. Вот так. Так что даже в Ветхозаветном Откровении и то мы видим, что оно носило прикровенный характер. Говорилось только кое о чем, некоторыми намеками, и больше, и не больше. Только христианство уже сказало совсем о другом. Святоотеческое учение о посмертной жизни или участи души человеческой говорит довольно, так сказать, сейчас подробно. Да. Некоторые даже сюжеты приводятся такие, что просто даже кажется носящие очень такой яркий характер. Достаточно, например, почитать повествование блаженной Феодоры, помните, которое рассказывает о 20 мытарствах, которые переживает душа человека после смерти. Правда, все эти рассказы, они чем характеризуются? Это довольно интересно. Там эти переживания, которые приходятся на долю души, они носят такой характер, который ну, невольно вызывает, конечно, вопросы. Дело в том, что когда говорится об этих мытарствах, они носят очень такой характер, я бы сказал, ну, грубый, материальный. Там мы видим именно грубые такие пытки, подобные всему тому, что может придумать наша человеческая фантазия, и что действительно неоднократно совершалось в истории. И мы это находим. Так вот, эти представления, они, конечно же, не могут пониматься как действительное изображение состояния души. Я вот сейчас хочу вам зачитать, что сказал ангел Макарию Александрийскому, когда тому были показаны муки и страдания, так же, как, кстати, муки и страдания грешников, как, кстати, и блаженство праведников. Ангел, а вот я вам зачитаю. Святитель Московский Макарий пишет: «Должен, однако, заметить, что, как вообще в изображении предметов мира духовного для нас, облеченных плотью, неизбежны черты, более или менее чувственные, человекообразные, так, в частности, неизбежно допущены они и в подробном учении о мытарствах, которые проходит человеческая душа при разлучении с телом». И дальше он говорит следующее: «А потому надобно твердо помнить наставление, какое сделал ангел преподобному Макарию Александрийскому, едва только начинал речь о мытарствах. Земные вещи принимай здесь за самое слабое изображение небесных. Надобно представлять мытарство не в смысле грубом, чувственном, а сколько для нас возможно в смысле духовном, и не привязываться к частностям, которые у разных писателей и в разных сказаниях самой Церкви при единстве основной мысли о мытарствах представляются различными». Вот эта вот мысль, она проходит через святоотеческие творения достаточно ярко, что это только некое, ну, некий образ, потому что иначе ну, невозможно изобразить. Помните, я, кажется, говорил вам, ну как слепому объяснить цвета? Ну, как ему объяснить? Но он хорошо слышит. Начинают ему на инструменте нажимать клавиши на пианино и говорит: до – это красный, да, ре – это оранжевый и так далее. И теперь понял? Слепой говорит: да, понял. Что он понял? Вот так и мы. Мы не можем видеть того, что происходит там. Но там явно происходит совсем не то чувственное и грубое, как говорит этот ангел преподобному Макарию. Здесь приходят душевные страдания. И эти душевные страдания обусловлены чем? Тем открывшиеся для всех и всего в этом свете божественном открывшиеся все деяния человека. Вот о чем идет речь. Начинаются внутренние страдания, потому что душа не имеет того чувственного тела, какое она имеет в земной жизни. Вот о каких страданиях идет речь. О страданиях, во-первых, совести, во-вторых, о страданиях неблагодарности ко Христу, когда душа увидит, какая любовь была оказана ей. Вот каково, так сказать, святоотеческое учение о душе. ее посмертной участи. Правда, у того же Макария Александрийского мы находим и такое более подробное описание, что происходит в третий день. Ангел говорит, что два дня душа находится около тела, поскольку она привязана. И если она привязана, около родных, около своего даже тела, если она очень привязана к нему. На третий день она восходит к Богу для поклонения. Что это значит? Вы слышите, вот что это значит? Вот мы говорим, но мы же не знаем, что это значит. Затем шесть дней душа созерцает обители праведников, то есть возносится в райские обители и созерцает их. В девятый день опять поклонение Богу. И затем 30 дней, так, показаны как раз те страдания, которые переносит душа, не принесшие должного покаяния в этой жизни. Ну, не приходится удивляться, что только 6 дней рай и, напротив, 30 дней преисподняя. Ну, еще бы. Вполне понятно, к чему более мы склонны. Так описано, вот таким образом, но все это скрыто. Один епископ, когда умирал, то он, видите, говорил: не то, не то, не то. Все не то, то есть по сравнению с тем, что он представлял себе. Вот так, друзья мои. Какие свидетельства существования души можем привести? Ведь этот вопрос апологетический. Мы говорим, что есть душа у человека. Ну, а какие основания можем мы предложить? Я думаю, что мы должны давать все-таки какой-то ответ предметный, а не просто вести рассуждение. Во-первых, нужно обратить внимание на следующее. Вот та всеобщая в человечестве убежденность, которую мы находим практически во всех религиях, о том, что все-таки после смерти в том или ином виде, варианты тут различны, но утверждается, что жизнь личности продолжается, и это убеждение в религиях не от каких-то фантазий, а приводится часто именно утверждение, исходящее из фактов посмертных явлений, уже заставляет, по крайней мере, задуматься о том, как можно объяснить этот всеисторический факт. Это вот первое такое и очень, очень серьезное соображение. Второе соображение, которое можем высказать, это множество фактов, уже касающихся не древней даже истории и не религиозных даже верований, а фактов, которые приводят люди, часто даже далекие от церкви, маловерующие или даже неверующие, но которые прямо говорят о явлении им умерших, и чтобы не было, так сказать, ну, мысли о том, что это воображение только, эти умершие говорят что-то, что прям совершенно ясно и происходит, это тут же обнаруживается, что это так. Это так. Ну, вот факт, например, налицо. У моей сестры вдруг вечером на молитве она вдруг ярко увидела лицо своего племянника. Увидела, даже вздрогнула и пришла, говорит: я сейчас увидела, да. На другое утро получает телеграмму, что именно в это время вечером он скончался. Причем это были удивительные, у его кончина была удивительная. Он совершенно неверующий человек был. Он еще молодой, но ничего не верующий. Так вдруг перед смертью говорит, зажгите свечи, я вижу Бога, Бога, в которого он никогда не верил. И потом вот так, оказывается, вот неожиданно вдруг явился. Да, я вам говорю, почему так я называю своих родственников, как уже то, что достоверно абсолютно. Но я думаю, у многих тоже найдутся достоверный эффект. Мой дядюшка, что же самое, получает телеграмму о смерти матери, то есть моей родной бабушки. Да, едет, приезжает туда, в городишко, от которого еще нужно было идти 15 километров пешком, ночь. А время было очень неспокойное. Никакого транспорта, конечно, нет. Надо идти пешком. И вот он действительно говорит, я был в страхе даже, что делать. Он выходит и вдруг видит ее, она впереди, по фигуре он все знает. Это она и есть, мать. Он обрадовался и к ней. Он быстрей, и она быстрей. Он медленнее, она медленнее. Расстояние сохраняется одинаковым. Приходит, доходит до своей деревни, она исчезает. Приходит домой, она лежит. Сейчас очень много литературы даже появилось. Помните, когда Моуди написал книгу «Жизнь после жизни»? Как уж в Америке это была какая сенсация, какими гигантскими тиражами, миллионами вышла эта книга. После этого появился еще целый ряд книг, и в которых сообщаются именно факты, а не что-нибудь, не выдумки, а факты. Роулингс, например, это врач, известный очень врач, который сообщает факты. Серафим Роуз – это иеромонах, которому действительно нет оснований не верить, пишет «Душа после смерти». Да, даже такой светский писатель, который был атеистом, Юнг – это известный психолог, да, даже он пишет «Жизнь после смерти», в котором только пытается по-своему объяснить, приводя вот эти удивительные факты, связанные с явлением посмертной жизни. Это второе соображение. Я просто прошу обратить ваше внимание, потому что к вам будут вопросы. Вы же должны сказать, почему верите, с какой стати. Да. Это уже соображение. Не чьи-то, не кто-то, так сказать, просто рассказал. Это уже фактический материал. Потом я вам рассказывал в прошлый раз вот о том же соседе, который видел, как помните, на 1 мая своих друзей и так далее. Вот эти несколько фактов хотя бы надо иметь в качестве примера. Это действительно доказательство существования души, а не просто каких-то там, знаете, сновидений, да, или представлений, или фантазий. Стоит об этом помнить. А тот же Роулингс, он приводит какие факты, какие поразительные. Если Моуди говорит, в общем-то, о том, что после смерти все видели свет, и там очень хорошее состояние, и так это хорошо, то Роулингс уже пишет, ой, я в аду. И он пишет о том, что особенно страшные испытания и муки переживали те, которые пытались покончить жизнь самоубийством. Он прямо сообщает именно эти. Причем он пишет откровенно, что очень немногие сообщают о том, что с ними было, из возвращенных к жизни. Немногие. Но те, кто сообщают, и вот он их записывает, эти факты действительно производят очень сильное впечатление. Но я это говорю из мира того. А сколько мы знаем сообщений, если мы возьмемся к христианам, возьмем церковь, возьмем сообщение наших подвижников, наших святых. Сколько здесь фактов? На каком основании можем отвергать их? Теория только та, с научной точки зрения, подлежит серьезному рассмотрению, которая не отвергает факты, а включает их и может их объяснить. Отрицание же фактов – это есть уже не наука. В данном случае фактов слишком много. Очень много. Христианство же говорит совершенно определенно о том, что человек состоит из души и тела. Душа, причем бессмертная, как таковая. Личность неуничтожима. Может, вопрос к вам. Ну, мало ли что говорит христианство. Хотя оно говорит в этом отношении очень созвучно с другими религиями. Ответ. Если христианство, религия, действительно открытая Богом, следовательно, и то, о чем она говорит, есть истина. Ах, открытая Богом? Да. На каком основании вы это говорите? Но об этом мы с вами, кажется, говорили. Я вам приводил, кажется, эти аргументы, которые это очень важны, особенно в наше время. Вы должны знать эти аргументы. Это вероучительный аргумент, это исторический аргумент, это психологические аргументы. Они очень важны. И если действительно эти аргументы достаточно приводят оснований для того, чтобы показать, что христианство – это не религия земли, а религия, открытая Богом самим, тогда и то, что она утверждает о душе, есть истина. Я, видите, все время говорю по этому вопросу, поскольку он, этот вопрос, бывает очень часто, и поскольку для сознания многих людей он очень труден. Труден почему? Я вам говорил. Я не хочу, чтобы мои деяния открылись. Я не хочу нести за них ответственность. Меня не будет, и все. И капут. Тю-тю, и меня нет. Знаете, как ребенок прячется? Закрыл глаза, и тю-тю, меня нет. Так и взрослые люди, вместо того, чтобы подумать, а вдруг он есть, и решить этот вопрос принципиальной важности, вдруг просто нет, этого не будет. Ну да, сейчас у тебя нет. А через час что ты будешь делать, бедный, когда все откроется? Природа атеизма – это вовсе не природа разумного рассуждения. О, если бы это было так! Вы знаете, разумные сомнения, они могут быть развеяны разумными доводами. Но сама природа атеизма, как таковая, она исходит из другого центра, из нежелания Бога. Нежелание, чтобы я имел посмертный, если хотите, суд. Вот отрицание. И вот это отрицание, слепое отрицание, оно приводит к отвержению Бога. Вот где главный корень. В связи с этим, в связи вот с нашим вопросом о душе, мне хочется теперь поговорить с вами о таком вопросе, я бы сказал, и интересном, и действительно важном, как о явлениях разного порядка. Я говорю явлениях. Явлениях, под явлениями я подразумеваю сейчас не те события, которые происходят в нашей этой земной жизни, а явлениях сверхъестественного или необычного, или непонятного характера, но те, которые выходят за границы нашего вот этого опыта, обычного опыта. Как их понимать, как к ним относиться? Что это такое? Вы прекрасно знаете, сколько много этих фактов различного рода явлений, и какие порождают они суждения, какие порождают подчас домыслы, какие создают целые, так сказать, подчас дикие теории. вводя людей в полное заблуждение. Что можно сказать с христианской точки зрения об этого разного рода явлениях? Первое, что факты такие есть, и их много. Их очень много. Например, 42% американцев при опросе заявили, что они имели опыт контакта с умершими. Возьмите только одно эти явления, как, например, летающие тарелки. Как их понять? Что это такое? Вы помните, сколько, да и сейчас еще это, сколько литературы по этому поводу было написано. Огромное количество. Если мы обратимся к религиям, и особенно если к религии христианской, то мы здесь найдем также потрясающее количество разных сообщений о явлениях. Явлениях как мира божественного, так и мира темного. Скажу так. Вот и здесь действительно возникает вопрос, и вопрос к верующему человеку, как он должен относиться, и вопрос, который проистекает от неверующего человека, что сказать ему. Я скажу, оба вопроса эти важны. Мы часто думаем, что апологетика, она рассчитана только на ответы тем людям, которые не верят в Бога. Да ничего подобного. Самые неверующие – это мы верующие. Мы гораздо более неверующие, чем те неверующие. Потому что если бы мы были верующими, мы бы, наверное, стали бы уже святыми. Мы ничего не верим. Живем как язычники, и все. И наша худшесть в чем состоит? Что мы теоретически кое-что знаем, но относимся так, как не верим. Когда мы делаем добро, мы уверены, что Бог нас видит. Когда мы делаем зло, мы прячемся от Бога и надеемся, что Он нас не видит. Мы очень умные люди. В этом отношении, действительно, это психологическое, так сказать, явление, оно может удивлять каждого. Как христианство смотрит на явление этого разного порядка? Ну, здесь их очень много, и рассматривать их надо, так сказать, видимо, по каким-то распределяя полочкам. Ну, давайте немножко сначала поговорим о явлениях чисто, я бы сказал, христианского, что ли, характера, которые происходят с людьми, верующими, и какой характер они могут носить. Ну, вот, например, интересный факт. Вы все знаете, например, книги «Наука святости» этого епископа Варнавы. У него несколько книг издано. Это книги, интересные по своему фактическому материалу, но совсем не означающие, что все точки зрения, которые он там высказывает, действительно являются правильными. Я почему о нем сейчас говорю? Что, во-первых, эта литература очень интересная, и подчас для каких-то тем его стоит посмотреть. Там у него он очень ученый человек, и у него способности просто колоссальные. С другой стороны, посмотрите, например, на такой факт из его жизни. Он был еще достаточно, так сказать, молодым, но человеком был ревностным в христианском смысле этого слова. И вот один из фактов его биографии. Он иногда, совершая богослужение, или ходя в храм, или совершая богослужение, иногда возвращался домой избитым. Причем никто из людей его не трогал. Не подумайте, что его встречали и кто-то избивал. Нет, нет. Но был избит действительно по-настоящему. И с подтеками, и с синяками, и прочими всякими вещами, да, которые прямо свидетельствовали, о чем его спрашивали. И это в его биографии написано, можете посмотреть. Причем это совершалось, еще раз повторяю, не людьми, а бесами. Именно они нападали и избивали его. Не думайте, что это какой-то единичный факт. В истории церкви мы находим такие факты. И они, эти факты, носят разный характер. Характер в каком отношении? Причины этих фактов совсем разные. Это надо знать. Вот в этом отношении незаменимым пособием является творение Игнатия Брянчанинова, святителя. Уж не говоря о его действительно о его святости и духовном опыте, важно это что? Ну, можно поставить под сомнение опыт любого человека. Его творение, чем замечательны, они непрерывные, полны ссылками на святых отцов, которые можно посмотреть прямо, вот, смотрите, ссылки на святых отцов. Оттуда он берет их мысли, оттуда берет он сами факты из их жизни. А вы помните, я вам говорил, чем отличается православие только от всех других конфессий? Чем и отличается, что оно критерием истинности, слышите, да, полагает ничто иное, как согласное святоотеческое учение по какому-то вопросу. Вот что только истинно. Даже мнение отдельное там одного святого, ну, двух святых, не может рассматриваться как уже учение церкви. Можно сказать, так-то учит святой и все. Когда же мы видим, когда мы видим множество отцов, говорят одно и то же по данному вопросу, мы говорим, это уже не мнение, а это уже действительно откровение Духа Божьего. Это истинное учение, то, которое отвечает реальности, вот, а не сочиненной фантазии человека. И вот здесь, касаясь этого вопроса, мы находим очень важное, друзья мои, положение, которое на всякий случай нам надо знать. На всякий случай. На случай, что обратятся к вам с вопросами. Дело вот какого рода. Встречаются люди, которые очень ревностно хотят духовной жизни христианской, но которые мало понимают, что должно быть положено в основу этой духовной жизни, к чему надо стремиться и как достигать. И часто увлеченные этим своим подвигом, в основном телесным подвигом этим, постом, молитвословиями, там, поклонами, если хотите, хождением на богослужение, исповедью, причащением, то есть вот этим вот внешним подвигом, но не понимая того, что должно быть положено, об этом сейчас мы поговорим, в этом, они попадают не на тот путь. Они уже начинают искать вот тех плодов, которые, как они читали у святых отцов, появляются и должны быть. И уже ищут их, уже ожидают их, поскольку уже присутствует в них что? Что, прошу обратить внимание, самомнение. Я же подвязаюсь, вы понимаете? И я, следовательно, уже должен получить. И вот это самомнение, которое можете как хотите, сказать гордость, хотите тщеславие, но самомнение это – это уже ожидание от Бога этих милостей, ожидание уже Царства Божия, которое внутри меня должно открыться. Оно, оказывается, это самомнение, это брешь в душевном корабле, брешь страшная, дает возможность хлынуть в человека это грязному потоку этой темной силы. Оказывается, святые отцы говорят, что такой человек становится жертвою бесовских нападений. Допускается им вплоть до того, что они нападают на его даже тело, не говоря на душу. Происходит не только явление, которое устрашает душу, они избивают физически даже этого человека. Допускается это по какой причине? Потому не опомнится ли человек, не задумается ли. Если, к сожалению, здесь не найдется мудрого, так сказать, руководителя, который может показать ему эту причину, то этот бедный подвижник может подумать, он уже достиг чего? Сражения с самими бесами. То есть еще больше может превознестись. Окончание таких людей бывает часто очень тяжелым. Некоторые кончают жизнь самоубийством. Причем каким самоубийством? Ну, с 15 этажа вдруг взял и полетел. Ангелы же должны поднять. Сами понимаете же, я же достиг. Они меня понесут на своих крыльях. Или, как пишет Игнатий Брянчанинов, как один там монах на Валааме пошел, лед еще был тонкий, и братья говорит, он говорит, мне надо возвращаться, уже вечер, темно, я иду в скит, возвращаюсь. Ему говорят, не ходи, лед еще тонкий, можешь провалиться. Ответ, я легок стал. Проходит буквально несколько минут, крик в ночи, лед провалился, и этого монаха так и не нашли. Я легок стал. Вот это очень, друзья мои, серьезный факт, который надо как-то запечатлеть. Человек, неправильно ведущий подвиг, может погибнуть и духовно, и телесно. Он не кончал этот маг самоубийством, нет. Он просто мнил о себе, бедняжка, что он уже стал легок от поста и молитвы. Недаром строгое предупреждение святоотеческое носит такой характер. Телесный подвиг без духовного более опасен и более вреден, да, нежели даже отсутствие такового, ибо он приводит к самомнению и гордыне. Итак, могут быть эти явления, доходящие до физического даже калечения, если хотите, при неправильном подвиге, но могут быть и правильные. Я не знаю, я вот говорю об этих вещах, но на всякий случай все-таки, друзья мои, просто, ну, чтобы знали, теоретически хотя бы знали об этом, хотя в наше ли время говорить о таких вещах, когда мы живем уже как скотики некие, а не как люди. которым нужно только есть, пить и развлекаться. И больше ничего не надо. Но все-таки на всякий случай знать кое-что нужно. Может, когда и пригодится. Если не самим, то, может быть, другим. Есть и правильный путь. Правильный путь подвига, который, кстати, на котором тоже, кстати, могут быть точно такие же избиения, вы слышите? Но чем отличаются и в чем различие? Правильный путь – это тот, о котором, как я упомянул уже, есть духовный подвиг, который кладется в основу, который является стержнем всего подвига христианина и который приводит к правильной цели. В чем он заключается, этот подвиг? К понуждению себя не просто к подвигу, а особенно связанному просто физическому, а к подвигу борьбы со страстями, которые появляются в моей душе. Прежде всего, это самомнение. Это прежде всего. С мыслями разного порядка, с чувствами, возникающими ими. И в основу этой борьбы что положено? Покаяние. Постоянное покаяние. Если оно сопровождает этот духовный подвиг христианина, то такое покаяние, оно не только омывает глаза человека с тем, чтобы он увидел, куда идти, но это покаяние, оно открывает человеку и то, что он до этого не видел даже. Ведь вначале человек видит только самые грубые грехи, самую грубятину, самые, может, отвратительные и безобразные, и все. А дальше что? А дальше ничего. Не случайно же, когда человек, а у меня и нет грехов. Почему? Я никого не убил и не ограбил. А что еще? А какие еще грехи? Обманул-то кто не обманывает? Разве это грех? Вы слышите? Грубятина, невероятнейшая грубятина. И доволен, совсем святой. Только его не тронь, а то сразу пойдет вонь. Тщательное наблюдение за собой и покаяние во всем том, что происходит в моей душе недолжного, оно начинает открывать человеку то, что он не видел. И в конечном счете это приводит к первому необходимому видению, слышите, первому, которому можно назвать видение, можно видение назвать, о котором пишут преподобные Петр Дамаскин, который прямо говорит, что первым этим видением является ничто иное, как видение грехов своих. Видение, даже он говорит так, бесчисленных, как песок морской. И это начало только, он называет это началом только духовной жизни. Как он выражается, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот на этом пути тот человек, у которого действительно есть вера, есть желание жить по-христиански, если есть у него действительно некая ревность хотя бы к этой жизни, то на этом пути, на пути подвига, телесного подвига, не думайте, и душевного подвига, на этом пути покаяния, на этом пути молитвы, так постепенно расширяется кругозор этого человека, духовный кругозор. Расширяется. Эта молитва, покаяние, действительно стирает у него грязь с глаз, благодаря которой он начинает видеть изъяны своей души. Вы знаете, мы думаем, говорим так, стирает грехи. Ну, верно. Грехи-то можно стереть покаянием. Грехи. Я обманул. Я каюсь. А свойство обманывать? Через... Только покаялся, через минуту я опять обманул. Представляете? Не смешивайте грех как факт с болезнью души врать. Совсем разные вещи. Так вот, одно дело – покаяться в грехах и в грехе. Другое дело – искоренить свойство, эту болезнь, эту искоренить. Это совсем разные вещи. Так вот, оказывается, на правильном пути происходит постепенное. Это постепенно. Быстро нельзя ни в коем случае. Человек сразу возгордится. Постепенное освобождение от страстей. Постепенное. И это освобождение от страстей, от этих болезней, приносит человеку действительно радость. Радость действительно. Утешение. Мир. Мир душевный. Я почему об этом говорю? Потому что многие, и часто это можно даже слышать, непонимающие люди говорят, вот у вас одно покаяние, одни слезы, одни скорби, одни страдания. Какая глупость! То есть и не глупость, это полное невежество. Они даже и представить себе не могут, какую радость имеют слезы покаяния, какой мир получает душа, когда действительно начинает хоть понемножку исцеляться от этих своих страстей. Они даже и представить себе не могут. Как это Серафим Саровский мог говорить, что ощутивший это, готов тысячу лет жить в келье, в которой ежеминутно его бы грызли черви? И он говорит, лишь бы не лишиться только этого великого блага, которое получает душа. Недаром святые мученики как восклицали, когда касалось им это. Говорили, мучения эти – суть радость рабам твоим. Сами мучения. То, что поражало мучителей, они говорят, а радость рабам твоим. Этого не понимает человек, который никогда не испытал. И мы, хотя не испытали этого, но мы должны хотя знать, и дай Бог, чтобы верить хотя бы этому. И вот на этом пути, по мере очищения от страстей, по мере приобретения опыта борьбы со страстями, наступает нечто. Что? Вот эта борьба со страстями, это вы знаете, что это такое? Каждому... Каждой страсти соответствует бес. Каждому греху, говорят отцы, хороший есть термин, очень интересный, присидит бес. Правда, здорово? Присидит. То есть, рад, ну, здравствуй, мы с тобой друзья, голубчик. Давай, давай. Ври, ври. Я очень рад. Антоний Великий так и пишет, что когда мы начинаем жить по страстям, то становимся, попадаем в порабощение к демонам-мучителям. Даже называют их демонами-мучителями, которые разжигают еще больше эту страсть. И вроде человек сам на себя потом удивляется, откуда у меня это только. Так вот, этот человек, который постепенно проходит путь очищения, оказывается на определенной ступени духовной чистоты, я бы сказал, высокой духовной чистоты, той чистоты, когда, о которой говорит один из святых. Человек, очищаясь, начинает видеть то, что ниже его, природу вот этих тварей всех, четвероногов, четвероногих, присмыкающихся, летающих, то, что ниже, то, что равно ему, ему начинают открываться души людей, других. Он может видеть душу и не соблазнится, представьте себе, и не соблазнится его грехами, и не осудить его. Ну-ка, кто это сможет? Мы чуть-чуть за кем-то увидим, сразу слыхал? О! Картинку увидим, ой, глаза вот такие, как плошки, начинают вращаться. А здесь человек приобретает тот уровень бесстрастия, когда он может видеть грехи другого человека и не соблазниться, и не увлечься сам, и сам в душе своей не совершить ничего подобного. Ух, какой это уровень! И он говорит, этот человек не только может видеть то, что ниже его, то, что равно ему, но даже и то, что сейчас выше его. Он начинает видеть духовный мир. И вот здесь тогда и допускается человеку, слышите, тогда допускается человеку испытание его ревности, его любви к Богу, испытание, если хотите, его смирения, потому что только на почве смирения это все возможно, допускается человеку то, что именуется борьба, открытая борьба с бесами. У нас сейчас может вести закрытые, мы никого не видим, слава Богу. На этом уровне допускается открытая, ибо эта открытая борьба, уже выражаясь таким языком нашим, закаляет человека, еще более приводит его к глубокому смирению, еще более глубокой любви к Богу, закаляет его мужество, его бесстрашие, его, если хотите, веру в то, что без Бога никто и ничто не может ему причинить никакого зла, в том числе и сами эти духи. Утверждается в этой вере еще более. Вы помните, такие случаи были, например, с преподобным Серафимом Саровским. Это совсем другое. Видите здесь, что происходит? И вспомните того бедного монаха, который легок стал. Какая разница-то? Вот видите, явление чисто христианского характера. Я специально решил поговорить об этих вещах, чтобы иметь представление, еще бы, вдруг будет батюшка, который ничего не знает, его спросит, а он бе или ме? Он должен знать эти вещи и разбираться. И, кстати, должен знать сейчас, нет уже никаких Серафимов Саровских теперь. Нет теперь тех людей, которые достигали этой степени видения, то есть сопричастности Божественному миру. Дай Бог, чтобы теперь были люди хотя бы искренние и кающиеся. Поэтому, если вдруг приходит человек и начинает говорить о том, как ему ковы строят, то надо сказать, голубчик или голубушка, пока не поздно, пока не поздно, подумай о своем самомнении, о своих грехах, о своем так называемом подвиге. У тебя лже-подвиг, а не подвиг. Да, сейчас можем это говорить совершенно четко, потому что еще в 19 столетии такие великие подвижники, как Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, прямо писали, что все, уже богодухновенных наставников нет. Богодухновенных, понятно каких? То есть видящих душу человека. Кажется, сами какие были. Они себя такими не только не считали, а, может быть, и действительно, может быть, когда редко, если Господь что открывал. А богодухновенный, который видит, нет уже теперь таковых. И об этом приходится особенно серьезно говорить, потому что сейчас какое огромное количество наших простых верующих с ума сходит от этих лже-старцев, берущих на себя власть командовать людьми и заявлять им о чем только. Он мне рассказывает, выходит нам вон, я не скажу кто, потому что вы все знаете его, не скажу кто. Вот мне явилась Божья Матерь, вот здесь, прямо вот явилась и говорит мне, ах нет, вот с этой стороны она явилась. И народ стоит, слушает, как ему явилась Божья Матерь, с какой стороны и что ему наговорила. Сам вона. Тут, кажется, на это кому только можно сказать. Тут, потому что все вы знали, слышите, мне явилось. Да, а вы не понимаете, для чего же я свят. Вот бедные люди и бедные верующие все слушают. Господи, думаешь, на кого же он похож? Дети, что ли? А потому что ничего не знают об учении святых отцов. Что святые отцы пишут об этом? Рассказывать о своих видениях. Святые отцы даже, он апостол Павел пишет, а если не знаю, в теле я был, не в теле, уж это редчайшее явление, а то знаю человека, который был в теле, не в теле, и который был восхищен, так сказать, как некий только образ. Вот. Это, друзья мои, надо знать, и вам это особенно. Я говорю о христианских, так сказать, явлениях. Вот. Есть явления другого порядка, которые хотел бы назвать как мистические, что ли, явления, связанные с мистикой. В данном случае под словом «мистический» я разумею ложный путь. Ну, вот приходится просто выражать сожаление, что даже наши очень хорошие богословы, настоящие действительно богословы, часто применяли термин «мистический» к духовному опыту святых. Как печально это! Вот с моей точки зрения, уж не осуждайте меня. Но почему я говорю, что это печально? Потому что как только вы сказали «мистика», то вы знаете, что подразумевается? Любое состояние, связанное с переживанием неземного опыта. Поэтому мистики где есть? В индуизме? Сколько угодно. В буддизме? Конечно. В суфизме? Ну да. В иудаизме? Сколько угодно. В католичестве? И говорить нечего. В православии? Тоже мистики, да? Мистик Макарий Великий, как он в библиотеку, зайдите, нашего профессора Минина дореволюционного, возьмите книжку «Мистика Макария Великого». Так и хочется ему сказать: дорогой, переведи слово «мистик» с греческого на латинский. И что будет? Мистик – оккультист. Одно слово-то. Оккультист Макарий Великий. Ах, как хорошо ты сказал, голубчик. Докатились. Мистик. Мистик – вот такое широченное понятие, в которое включаются все, кто угодно. И вдруг мистик Макарий Великий. Вы теперь понимаете, почему я говорю, что этот термин, да чего же он нехорош? Нельзя прилагать его, нельзя сказать «мистик Серафим Саровский». Ну да избавит Бог! Что мы делаем? И вот, кстати, хочу вам сказать, термин «мистик» – слово-то греческое, так? А как пишет очень хорошо архимандрит Киприан Керн, так пишет: этот термин вошел в наше богословие не с Востока, не от греков, а с Запада, где мы видим мистиков разного разряда. Там мистик Рейсбрух, мистик Сведенборг, мистик Майстер Экхарт. Слышите? Все мистики. Что творится. Поэтому, если вы хотите, это я вам просто говорю, что почему этот термин очень неудачный. И я бы очень не советовал употреблять его, когда мы говорим о духовной жизни в православной церкви. Нет, тут не мистика. Здесь, если хотите, происходит обожение. Феосис или теосис. Вот обожение происходит, боговидение происходит, а не мистика, которая может быть каких угодно разрядов. Вот так. Так вот, если говорить теперь о мистике. Все религии наполнены сообщениями о мистических явлениях. Начиная от самых грубых религий, шаманских, о шаманизме, оккультизм наполнен этим, сколько угодно. А уж во всех прочих религиях и говорить нечего. И всюду там все эти явления мистические, ну, они описываются как факт. Они могут быть разного порядка. Например, есть книжечка «Семь долин медитации Рамакришны». Он там пишет, в какие состояния впадает человек по мере своего духовного развития. Это знаменитый Рамакришна, да, который открыл фактически Европе тайны йогической жизни, за что его обвиняли многие йоги. Как можно это оценить с православной точки зрения, эти явления? Я вам говорил вот о том, как происходит то, что вдруг православного человека избивают бесы. Вот приблизительно это тоже явление происходит и с мистиками, вот этими нехристианскими мистиками. Все люди чувствуют, что есть что-то, и часто говорят, есть кто-то. Но не зная правильного пути, не зная истинных средств достижения, они используют ложные методы в своей жизни. И в таком случае, в зависимости от характера преобладающих страстей, возникают и мистические явления. Обращай внимание, в зависимости от преобладающих страстей у этого аскета появляются и соответствующие мистические явления. Они могут быть разного порядка. Это Рамакришна пишет там об очень любопытных подчас вещах. Но все они в конечном-то счете сводятся к тому, что человек, как правило, не приходит к Богу. Вот что беда. Он приходит именно к самовозвеличению. Только послушайте, что говорит тот же Будда, например. Это один из величайших аскетов. Но он, по крайней мере, ну, божество своего рода в буддизме. Да. И аскет потрясающий, как это сообщают его жизнеописатели. «Я сам всего достиг, я сам все получил, я сам все открыл, я сам Будда, я он». Ну как? Не правда ли? Неплохо. Будете как боги. Без Бога. Это основатель буддизма, религии, которую называют религией без Бога или атеистической религией. Оказывается, есть возможность проникновения человека в тот мир, в мистический или духовный мир. Но надо запомнить, есть путь законный, через врата, Это духовный опыт, правильно. Есть, оказывается, путь. Слышите? Есть! Ура! Есть! Через забор. Через забор проникнуть туда. Христос говорит, тот вор и разбойник, с которым соответствующим образом и поступают. Да, бесы тогда являются человеку в самых различных видах и образах. Они начинают наставлять человека. Они доводят людей до чего угодно. Все те, кто занимался спиритизмом, они все или сходят с ума, или кончают жизнь самоубийством.